Глава третья. Втроем веселее.
«Уходить надо тихо и времени не терять», — говорил Гэндальф спустя 2 недели. Фродо хоть и решился, да все никак собраться не мог.
«Знаю», — досадливо поморщился Фродо, — «но не могу же я исчезнуть, как Бильбо, тогда на весь шир разговоров не оберешься».
«Исчезать не годится, ни в коем случае», — энергично подтвердил Гэндальф. «Я сказал не терять времени, но вовсе не имел в виду пороть горячку. Конечно, хорошо бы покинуть шир без лишних разговоров, ради этого и задержаться можно, но не слишком».
«Как насчет осени? Скажем, после нашего дня рождения», — спросил Фродо. «К этому времени я что-нибудь придумаю».
Сказать по правде, когда дошло до дела, ему совершенно расхотелось уходить куда бы то ни было. За сумки вдруг стали они обыкновенно родными, и последним летом в них просто невозможно было пожертвовать. Осенью, Фродо знал это, уходить будет легче. В это время года его всегда начинало тянуть в дальние края. Он и срок наметил особенный — свое 50-летие. 128-й день рождения Бильбо. Дата казалась самой подходящей. Следом за Бильбо. Эти слова он часто повторял про себя. Они мирили его с необходимостью предстоящего ухода. О кольце он старался не вспоминать вовсе, ибо вместе с ним пришлось бы думать и о конце путешествия. С Гэндальфом он своими мыслями особенно не делился, а о чем тот догадывался, никогда было не понять. Вот и в этот раз маг долго смотрел на Фродо и, наконец, с улыбкой согласился.
«Ладно, пусть так и будет. Только уж не позже. И прошу тебя, будь осторожен. Никому ни слова о том, куда идешь. За Сэмом гляди. Сболтнет — взаправду в жабу превращу».
«Знаешь», — усмехнулся Фродо, — «в том, куда я иду, мне проболтаться трудно. Я ведь и сам не знаю».
«Не говори ерунды», — оборвал Гэндальф. «Речь не о том, чтобы ты не оставлял нового адреса на почте. Никто не должен знать о твоем уходе из Шира. По крайней мере, пока ты не уйдешь подальше. Особенно, куда ты пошел. На север? На запад ли?»
«А я ведь об этом и не думал», — сокрушенно покачал головой Фродо. «Бильбо шел за сокровищем туда и обратно, а я? Все наоборот. Иду, чтобы сокровище потерять, да и на обратный путь мне, по-моему, надеяться нечего».
«Давай-ка не будем гадать о том, чего ни ты, ни я знать не можем», — остановил его Гэндальф. «Может, тебе суждено добраться до Огненной горы, а может, это сделают другие, пока ты к такому пути не готов».
«Конечно, нет», — не раздумывая согласился Фродо. «А тогда куда же мне идти?»
«Навстречу опасности», — ответил маг. «И по возможности избегая ее. Я советовал бы тебе отправиться в Дольн. Раньше путь туда считался безопасным, правда, с годами все становится хуже».
«Дольн», — задумчиво проговорил Фродо. «Что ж, пусть будет Дольн. Пойду на восток. Вот и Сэму случай эльфов повидать». Говорил он спокойно, но вдруг ощутил в сердце горячее желание увидеть знаменитого Элронда Эльфинита, вдохнуть воздух легендарной долины, где до сих пор в мире и покое жил дивный народ.
Однажды летним вечером сразу загудели возбужденно и ветка плюща, и зеленый дракон. На время были забыты и великаны, и прочие чудеса на границах. Другое взволновало постоянных посетителей. Прошел слух, что господин Фродо продает, а может, уже и продал, за сумки. Да кому? Да Рикуль с Умниксом. «Ну, положим, не за даром», — говорили одни. «Да за бесценок отдал», — кипятились другие, — «много ты слабелей возьмешь». Отто к тому времени уже несколько лет как помер. Прожил 101 год, возраст почтенный, но ничего особенного. Однако вопрос, почему Фродо вдруг надумал продавать свою прекрасную усадьбу, волновал собравшихся даже больше, чем цена. Многие придерживались мнения, возникшего, заметим, не без помощи самого Фродо, что денежкам Бильбо пришел конец. Вот наследник и собирается продать усадьбу, а на вырученные средства скромно пожить, но уже не в Хоббитоне, а перебравшись поближе к многочисленной родне в Заскочье. «Подальше от Дерикулей, стало быть», — добавляли некоторые. Правда, у этой версии было много противников. Слишком укоренилась в головах жителей Хоббитона мысль о сокровищах в подвалах Засумок. Они видели в происходящем происки Гэндальфа, хоть и непонятно пока, какие коварные планы вынашивает маг. Вроде никто его и не видел, но все знали, что он в Засумках. Колдовство ли тому виной или стесненные средства, а факт оставался фактом. Фродо Сумникс возвращался в Заскочье.
«Вот, осенью собираюсь», — отвечал и сам Фродо на расспрос любопытных. «Мэри Бриндискок норку мне там торгует, а может, домик небольшой присмотрит».
На самом деле Мэри уже подобрал и купил маленький домик на Выселках, неподалеку от Заскочья. Такая мысль пришла Фроду после того, как он выбрал дорогу на Дольн. Заскочье ведь находится на самой восточной границе Шира, и он старательно изображал намерение переехать и поселиться там навсегда. Это выглядело правдоподобно. В Заскочье он родился и вырос.
Гэндальф провел в Шире больше 2 месяцев. Но вот как-то вечером, в конце июня, уже после того, как Фродо решил окончательно тронуться в путь, маг внезапно объявил, что снова уходит, и завтра же утром.
«Ненадолго, надеюсь», — сказал он. «Мне нужно на юг разузнать кое-что. Слишком я у тебя засиделся».
За небрежным тоном Фродо уловил нешуточное беспокойство. «Что-нибудь случилось?» — спросил он.
«Как будто ничего», — ответил маг. «Забот много. Знаешь, надо приглядеть за всем самому. Дошло до меня тут кое-что. Если окажется, что уходить тебе надо немедленно, я вернусь, в крайнем случае весточку пришлю. А ты собирайся, как решил, и я тебя прошу, поосторожней с кольцом. Ни в коем случае не пользуйся им».
Уходя на рассвете, он говорил Фроду: «Жди меня со дня на день. Я вернусь самое позднее к твоему прощальному ужину. Похоже, идти нам надо вместе».
Поначалу слова Гэндальфа обеспокоили Фродо. Он пытался представить, какие такие вести погнали мага в дорогу, но вскоре забыл об этом. Стояла замечательная погода. Щедрое лето уходило, сменяясь изобильной осенью. Ветки деревьев гнулись под тяжестью плодов, мед сочился из ульев, а колос в полях был тяжел и крепок.